Сегодня 16-е занятие из цикла по Месахте Эрвин. Интересный феномен. Несмотря на отрыв многих от заповедей Торы, тем не менее в народе сохранено чтение к Торе. По крайней мере, среди значительного части. Им это объяснить. Первое, что приходит в голову, люди ощущают избранность народа. Это, безусловно, связано с историей народа. И вот так предки, они следовали, читали Тору. Это суждение правильное, безусловно. И так люди рассуждают. Это суждение основано на видимой стороне. Мира есть еще творение невидимая сторона. Там действуют уже свои законы. И, значит, в Зоре сказано, что известное утверждение. Шабриха Тойра и Исроил Хатху. Ходишь Боруху, Тойра. И Амсраэл – это единое. Там наверху, на самом наверху, его уже пространство, Шмагля, есть Тора, которая как бы его часть, и там Амсраэл – корень народа. Одна какая-то область, разные аспекты этой области. Ну и дальше вот это соединение Исраэла и Торы, оно там имеет место определенно, так оно все создано. И вот спускается, есть это единение. И здесь в невидимом пространстве, который касается нас непосредственно. Это соединение тоже в каком-то виде существует. Конечно, не так, как наверху. Но все-таки отблеск есть. Душа это может чувствовать просто. Отсюда и вот внутренняя какая-то связь, неосознанная, безусловно. Тем не менее, с Торой. В чем выражается? Пусть не следует Торе. Почтения к ней имеет. Значит, внутри есть этот момент. Некоторые потеряли это, увы. Разрушить можно все, что угодно. Пример из недавних событий в Израиле был Нифтер Рав Авадия Йосеф. Видите, определенное движение в иудаизме. По-видимому, это была очень специальная душа. Его лавая, его проводы, собралось несметное количество людей, 800 тысяч примерно. Еще многие не пришли, не смогли прийти, но, так сказать, сопереживали, отметили это для себя. Почему? Откуда? На невидимом уровне это сработало. Душа имела специальное место в Амисраэл. И другие, которые были, так сказать, вот, в народе, они прореагировали в этот момент. Это один из примеров. На прошлом занятии мы говорили не просто о том, что Тор имеет чтение в народе, она такая вот большая. Мы выясняли, в чем именно ее высота. Там возникало число 18. Раби Йоханн сидел рядом с Раби, изучал рядом с Раби Оше Тору 18 дней. И говорилось, что-то вот связано с шефа, который идет сверху. Отсюда число 18, жизнь. Речь шла не просто в этом вот отрывке Гемора, не просто о изучении Торы, а он учил рядом с человеком. Вся разница есть. Сама Тора по себе или когда она представлена в человеке. В чем разница? Она некогда то же самое. Вот есть такие люди, которые изучают Тору, и они одновременно еще связаны с небом. Оттуда они черпают эту шефу. Тогда эта шефа достается через изучение Тора окружающим тоже. Про это говорилось в прошлый раз. Сейчас мы эту идею несколько разовьем, опираясь на Зоэр. Гидры Раба. Это часть Зоэра. Который в самом начале Раби Шимон говорит следующее. Борщики урожая в поле, малочисленные они, и они... Края поля. С края, извините, не поля, а виноградника. Такое утверждение. О каком поле идет речь? Кто за сбор урожая? Там слово сода, поле, поменялось на слово керам. Виноградник, друг. Символика такая. Керам – это аспект шхины, который связан с Торой именно. И матрия слова керам, если посчитать, аф – это 20. Рейш это 200, 220, мм 40. Вместе получается 260. Это ни много ни мало, как гематрия имени Юткей-Вовкей, 26. Мы имеем вот этот аспект шхины, который называется Керам, который связан с этим именем. Это имя, оно внутреннее по отношению к другим именам. Какой аспект творения внутренний по отношению ко всему остальному? Ясно, Тора. Поэтому здесь сразу Раби Шимон нас относит к Торе, хотя говорит о соде, поле, это шхина. Он берет тот аспект, который связан с Торой. Как мы это знаем, дает слово Керам. Он говорит о том, что те, которые собирают урожай в этом поле, они малочисленны. Что за урожай? Объяснение Рамхаль такое. Есть шхина, это вот тот уровень Вышнего, который примыкает к творению. Тут и слово шхина, шахейн, сосед. Она впитывает в себя свет сверху, передает в творение. Что она впитывает сверху? Вот разные потоки света. Внутренняя часть – это буквы Торы. С помощью Торы творение было сотворено. Дальше Рамхаль указывает на связь двух имен. Одно имя Всевышнего – Шакай, Трин Далат Ют, и слово Сода. Соответственно, первые две буквы, они Шин и Син – это то же самое написание, просто точечка перешла в другое имя. Далат – та же самая. Разница только в окончании – Ют и Кей. Объяснение началось такое. Шин – первая буква имени Шакай. И вот, как мы говорили, три канала, три буквы Вав, сходящие с воды, три канала, по которым идет Шефа. Дальше идет слово буквы Далат Ют. Далат Ют – это слово Яд в обратном порядке. Яд – это рука. Сейчас это Шефа и рука. Это вот концепция преобразования. Рука – это символ Майса, действия. Можно сделать одну вещь, вторую, третью. Вот рука для этого и нужна. Например, есть стекло. Из стекла можно сделать чашку. Сделать графин, тарелочку. Что будет делать рука? Одно и то же стекло. Шефа. Но при помощи вот этого Далат Ют можно достигать разных предметов. Это вот имя Шакай, в этом его смысл. Но Креатив создает из Шефа разные перпетворения. Это есть вот разные буквы Торы. Из них вот из буквы Торы складываются разные слова. Как бы. Здесь многообразие. Дальше слово Сода, поле. Те же самые буквы, Шин и Далат, но уже по параметру принимающего. Если потоки света одни идут в это поле, в эту шхина, она принимает их. Вот и получается урожай. Здесь там остаются две буквы от имени буква Юд. Еще мы про нее не говорили на конце. Там буква Хей. Имя Шакай и слово Сода, поле, они связаны как дающий и принимающий. Шакай дает вот эту шефу, и Сода принимает ее. Дающий и принимающий. Там вот эти две буквы, Ют и Кей, еще возникают на конце. Первые две буквы имени Всевышнего, Кевов Кей, и они тоже связаны. Ют связан с этим Кей, Кей, как дающий и принимающий. Видим здесь вот само имя и Соды, которые принимают, дающий и принимающий, и окончание этих букв, то несут себе ту же самую концепцию. Большой корень для этого. Дальше Рамхаль приводит Иша Иша. Он и она, мужчина и женщина. Там тоже дающий, принимающий. И там тоже эти две буквы Ют и Кей возникают. Общий у них Эйш, Алов и Шин. Оставшиеся буквы Ют и Кей. Та же самая концепция, дающий, принимающий. Вот, значит, Шефа идет, поле, это урожай. Теперь надо его собрать. Правильно надо собрать. Кто будет собирать? Куда предназначен этот поток Шефа дальше, дальнейшее? В творение. И тут есть проблема. Творение есть негодяй, имя которому Ситра Ахра. Ждет этой шефы, жаждет ее, творец не хочет давать. Шхина не хочет давать шефу негодяю. Шефу же надо давать сотворение. Вот высокую шефу, мы о ней сейчас говорим. Не просто там накормить, чтобы дождь пошел, и там еще что-то, еще что-то. А я еще вот тут внутренне пнемью Торы. Как быть? Надо подняться туда. Ситра Ахра на внизу. Надо подняться выше нее. Прямо туда, к шхине. Мы говорим не физическом, конечно, восхождении, наверное. Вот добраться до той точки, где можно получать эту шефу. Дальше она уже пойдет в этого человека, которому дано добраться. Теперь она защищена от Ситра Ахры. Ее защищает. Как это работает? Вот речь идет о сборе урожая. Должен быть человек, который вот сможет это взять, этот урожай, оттуда, сверху. Дуэр, мало таких. Они малочисленны. И даже среди них... Они стоят только из нее, они стоят на обочине поля, на краю поля. Значит, внутрь туда по-настоящему войти и собрать по-настоящему урожай им тоже не дано. Такое было тогда время. Он говорит про то свое время. Возвращаемся теперь к нашей геморе. Рабби Йохан, ученики были у Рафоши. Он был вот источником этого света, который на каком-то уровне вот мог этот свет сверху брать. И нести вот эту жизнь. 118 в него шло. мог воспринимать, он его воспринимал. Поэтому говорит наш Гемора. И значит, дальше вот она будет развивать эту концепцию. Давайте смотреть дальше. Тала Раби Йоханан. Когда мы учили Торю рядом с Раби Оше, мы сидели по четыре в каждом ама. Ама – это определенный размер площади. Она на длину ама – это размер, ну, примерно чуть меньше полметра. Омер Раби. Раби – это Раби Йоханан Ханоси, он сказал Мишнайот. Когда мы учили Тору от Раби Лазар бен Шимуа, это предыдущее поколение, мы сидели по шесть в каждом ама. Что все это значит? Что такое значимо по четыре или по шесть? На самом деле невозможно. Даже стоять в размере четырех ам, одного ама четырем человеком невозможно. Тем более сидеть. А шесть и подавно. Явно что-то здесь происходит. Ясно, что мы говорим здесь в Геморе не о физических каких-то вещах. Какое-то духовное число 4, 6, и вот есть размер ама. Что это значит? И не понимая этого, не зная этого, невозможно понять эту Гемору. Все построено вот на этом размере и на числах. Именно через них Гемора хочет нас, до нас довести определенное знание. Разница между поколениями. В смысле изучения Торы. Мы начнем с ама, что это такое. Мы будем использовать здесь объяснение Аризаль и Рамхаля. Причем мы не будем, так сказать, входить в действительно понимание того, что они говорили, что это уход в тонкости уже этого учения и ранее. Ну, какие-то вещи оттуда возьмем, которые помогут понять эту Гемору. Аризаль говорит, что ама, вот этот размер в духовном пространстве, это производное, это дат и бина, два аспекта разума. Только это не человеческий разум, не об этом мы говорим сейчас, в духовных там областях. Там есть такая область, которая называется дат, есть бина, творца, утворение. У человека тоже есть это. Вот он говорит, что ама – это производная от этих двух вещей, значит, дат и бина. Ну, поскольку мы здесь в Геморе говорим о изучении Торы, то очень хорошо, что вот используют эти концепты. Мы понимаем, что ама – это связано с дат и бина, это вот вещи, которые дают постижение общее. Теперь уже, так сказать, будем работать с буквами, с числами, чтобы понять лучше, что это обозначает. Просто дата, бина, что за этим стоит? Но для начала давайте посчитаем гематрию слова «ама». Это 1, 40 и 5. Вместе 46. Это знаменательное число. Это, говоришь, оно связано с именем Всевышнего Юд-Кей-Вов-Кей. Таким образом, сейчас от нас потребуется некоторые, например, числами, буквами, в общем, кто сможет уследить, тот уследит. Кто не может, то мне советуют три раза послушать там этот отрывок из занятия, по крайней мере, дойдет, если хочешь получить что-то. Так, начали. Юд, кей, вов, кей. Мы записываем это следующим образом. Юд, это юд, вав, далат. Как читается? Читается буква юд, а потом еще вав, далат дополняется. Юд преобразовалась, получила наполнение, что ли, вав, далат. Так мы с каждой буквой поступим. Буква «Хей», «Хей» и «Ют» потом. «Ют» – это наполнение «Хей». Следующая буква «Вав» – тоже запишем ее как «Вав», «Ют», «Вав». Наконец, последняя «Хей» – тоже как «Хей», «Ют». Это одно из наполнений имени Всевышнего «Ют», «Кей», «Вов», «Кей», всего их четыре, вот это самое высокое. Если посчитать вот это наполнение отдельно, то есть от первой буквы это будет «Вав», «Далат», второй это «Ют», а третий «Ют» – «Вав», а четвертый снова «Ют». Это вместе просуммировать будет как раз 46. 46 – это гематрия слова «Ама». Что означает, по сути, вот это наполнение? Гематрия слова «Милуй» – наполнение – подсказывает, что это означает. «Мем» – это 40, «Ламат» – это 30, вместе 70, потом 40 и 30, да, 70, потом «Вав» – 76, и «Хей» – это 5, получается 8, правильно, все правильно. Получается, значит, сколько? 76, потом еще 10, «Ют» – 86. Я говорил, что следите, сам не следил за буквы, так всегда бывает. Вот, значит, получается 86, гематрия слова «милый», 86 – это гематрия «милый» – «ким». И вот получается, что при этой росписи имени Юд-Кей-Вов-Кей есть четыре основные главные буквы. Это Юд, Хей, потом еще Вав и потом Хей. И потом еще дополнение. Это дополнение, оно как бы производное, это как бы одежда, это имя Луким. Имя Луким – это одежда на имени Юд-Кей-Вов-Кей. И первые четыре буквы, не корень, шойреш, душа внутренняя. А вот это наполнение – это имени Луким, это одежда уже для этой души, которая имеет число 46. Слово «ама», оно теряет в нем, по гематрии, которую мы сейчас рассматриваем, мы не видим сам корень, что 46 отражает только одежду, только имя Луким. Но, если мы имеем дело вот с одеждой, ясно, что есть корень, мы просто его не видим. Это вот первая оценка слова «ама». Теперь поступим по-другому. Мы будем смотреть на буквы «алов», а потом «мемхей». Так Рамхаль разбивает. Мемхей – это тоже имя Юд-Кей-Вов-Кей, но записанное по-другому. А именно, Юд остается, ну, также Юд-Вав-Далат. Хей представляется не как раньше мы говорили «хей-Юд», а как «хей» и «алов». Так каждая буква через «алов» будет идти. «Вав» – это «вав», «алов», «вав». И «хей» – это «хей-алов». Вот если посчитать общую гематрию, которая получается, окажется число 45. Это «мемхей» как раз. То есть, в слове «ама», это «мемхей», это тоже имя Всевышнего, просто на ранг ниже, чем, два раза ранга на самом деле, ниже, чем вот то, которое мы считали до сих пор. Первое. Матрия здесь уже 45 будет всего имя. Дальше, а буква «алов» еще в этом слове. Это, ну, вот здесь мы так я не буду, но Рамхаль говорит, и он так доказывает, поясняет, это одежда для этого имени. Значит, вот это слово «ама» теперь у нас опять имеет одежду, это буква «алов», и внутреннее содержание, это «мемхей». В первом представлении, значит, это, так сказать, корень не был виден, только одежда. Здесь мы видим и то. Почему? Потому что мы имеем спуск. И чем ближе, так ниже спускается Всевышний, тем более ясным он становится, более постигаем. Вот это слово «ама», оно имеет такую структуру, как бы душа и одежда души. Это то, что Аризл имеет говорить. Здесь это дат и бина. Дат здесь выступает как душа, а бина как одежда для души. Вот мы видим в буквах, мы увидели это подтверждение, если два эти аспекта. Внутренние и внешние. Дат и бина. Теперь интересно, что у нас здесь как бы это ама прошло две ступени. Более высокую, там число 46. И уже следующую, пониже, там алов и мемхей. Интересно, что по нашей геморе, которую мы изучаем, в этом ама были ученики и учитель, талмидим и рав. Вот эти два уровня. Ама содержит в себе вот эти два аспекта. Источник света, это число 46 в наших числениях, то представление, и тот, который принимает, это уже ама с точки зрения алов и мемхей. Эта концепция источника света и те, которые могут это воспринимать, она здесь в самом «ама» и сидит, в этих буквах и числах. Получается, что мы говорим здесь, когда Гемора говорит про это «ама», что мы сидели внутри «ама», речь идет не в физическом пространстве, а вот в духовном пространстве, которое может вмещать в себя то, дат и бина, душу и одежду души. Через Тору, мы говорим изучение Торы. И вот если человек может попасть в то место, тягивается этого места, значит, он попал в его класс. Рабоши. Это название этого класса. Теперь о числах. 4, 6, что это значит? Ну, ясно, что это какая-то характеристика этого класса, этого пространства, этого ама. Начнем с числа 4, что оно означает. Ну, известно, что вот есть творение многообразное очень, но оно создано из каких-то основных четырех элементов. Эйш, Майн, Руах и Офр. Это вот четыре сущности, из которых Всевышний все и сделал. Вот число 4. Кажется, что каждый из вещей творения, созданий, полных, физических, попало вот в это число 4. Из этого оно и составлено. 4, оно включает в себя все. Все многообразие. 4 основных элементов. Вот первое, что число, мы изучаем, что число 4 несет в себе концепцию включения всего. Целостность. Другой пример из пророка Иезекииля, в самом начале его сейфа. Он описывает такие высокие вещи, которые мы предстали. Там было облако с севера, которое пришло, огонь в середине, и четыре существа. О, четыре опять. У каждого из этих четырех существ живых четыре головы, крылья тоже. Вот эти четыре числа всплывают. Пророк говорит, что из-за головы как не выглядели. Одна это Эй, Арий, лев, другая Шор, бык, Эшер, орел, и четвертое человеческое лицо. Он говорит, что каждая из этих четырех частей, они, вот каждая из четырех существ, они двигались в своем направлении. Всего четыре направления, четыре зла, и у каждого четыре головы, то есть в каждом направлении еще по четыре. Вот так это все ему представлялось, все это творение вот на том уровне, весь на том уровне. Здесь мы видим опять эту концепцию целостности. Четыре дает целостность полностью. И даже хотя мы идем по одному какому-то направлению, скажем, на север там, или на юг, все равно там будет это число четыре. Частное содержит в себе эту целостность. Вот тогда это меркава. Вещь, которая может принимать то, что идет сверху. Говорит об огне Всевышнего. Облако, огонь сверкающий. Это то, что сверху идет. И вот нужны эти четыре существа, которые бы это несли. Вот что стоит за числом четыре. Это сущность, которая может принимать шефу, который идет сверху. И необходимый элемент целостности. Почему? Очень легко понять. Потому что тот, кто дает, он-то целостный. Принять его может только тот, кто имеет этот аспект. Речь не идет о том, что вот полный так, захват всего творения. Нет, это кому кто может такой достигнуть, Моше Рабейну такой мог. Но вот на своем участке имеешь эту концепцию целостности. Идешь по одному направлению, пророк сказал, и там четыре головы. На прошлом занятии мы говорили о числе четыре, но в такой завуалированной форме. Видели, что Яаков Авину имел 12 сыновей. Число 12 тоже представляло эту меркава. Это сущность, которую принимает. 12 на самом деле есть 4. 12 это 4 умножить на 3. Вот это число 4. И в каждом вот это 3. 3 канала. 3 канала, которые дают шефу. Куда? Вот в число 4. Отсюда ведь есть число 12. Возвращаемся к этой геморе, которая там сказано. В каждой маме было по 4. Чтобы воспринимать учение, эту шефу, которая идет сверху, сам учитель Рав Оши был подключен к верху, как мы видели из Зоры. Он там мог эту шину так, к ней как-то приблизиться и отбирать оттуда плоды. Надо иметь это число 4. Чтобы воспринять вот это даты, бина, которая идет сверху, надо иметь в себе вот это число 4, силу объединения, соединения. Это того, чего абсолютно нет в наше время. Днем с огнем не сыскать. Полной махлойки, полной ссоры. Каждый в свою сторону все тянет. Без этого ничего нельзя построить. Все будет разваливаться. В еврейском народе все будет разваливаться. И имеет место. Дальше, значит, не было одного ам. Был один ам, потом второй, третий, тогда несколько. В каждом по четыре. Куда это множество взялось? Мы отсюда видим, что каждое ам, оно воспринимает этот источник света. Если в нем есть число четыре, есть разные уровни. Есть удаление от этого света. Так духовное пространство, так духовные миры работают. Есть источник, есть возможность его принимать, но на разных уровнях. Когда человек живет, у него есть свой уровень, работает на своем уровне. И надевает эту рубашку с другого плеча, костюм с другого плеча, на своем уровне работает. Не гонись тогда прекрасно, а вот на своем реальном уровне работы, соши себе на нормальный твой костюм. Так оно устроено. Вот шея на своем уровне, и все. Мы видим отсюда, что разные, значит, по четыре в каждом. Дальше число шесть. Раби Лазар бен Шимуа. Ученики по шесть сидели. Значит, мы должны знать, что стоит за числом шесть. Давайте вспоминать, это интересно. В самом первых написано шесть дней творения. Шесть сил, которые творили. Дальше идет седьмой день, седьмая сила. Все шесть дней, вот они собирали эту силу, так и шефу, себя шестой уровень, собирал эту шефу и передавал седьмому. А седьмой уровень, он, так и ближе всего к творению. И поскольку он ближе к всего творению, то там возникает это число четыре. Мы говорили, четыре основы творения, связаны с творением. Так, число семь связано с числом четыре, связано с творением. Получается, шефа на четвертый, вот на седьмой уровень идет от шестого уровня. Дальше она идет в творение. Аналог с именем Всевышнего. Где в его имени число 6? Это буква Вав. Йод, Кей, Вав, а потом снова Кей. Вав, он отвечает вот за эти 6 сил. Сам он получает шеф от Хей, верхнего, первого Хей, и передает этому нижнему Хей, второму Хей уже, где число 4. Это разница между 6 и 4. 4 мы выяснили. Это Меркава для чего? Чтобы принять шефу сверху. Откуда? От буквы Вав. Вав. Она что же откуда принимаешь? Передать кому-то надо что-то иметь. Ничего не имеешь, карман пустой. Ничем не сможешь наделить другого. Откуда Вав получается? От первой буквы Хей. То есть получается, что Вав, он тоже Меркава. То, что принимает, он с более высокого уровня. 4 это тоже то, что принимает. Но с уровня, который поменьше, от самой буквы Вав. У нас там принимающий, стоящий, остается дающим. Дальше, если Ама наделено вот, уже не числом 4, а числом 6, как в случае Раби Лазар бен Шму, значит, Ама более сильная, более высокая. Вав более сильная, 6 более сильная, чем 4. Мы выяснили, в каком смысле, если смотреть на имя самого Творца. Там вот тоже в каждом Ама по 6. Концепцию нескольких мы уже... Вот получается, мы видим, чем одно поколение отличается от другого. Происходит как бы спуск. Но с другой стороны, вот это, хотя есть спуск, но все равно есть свой центр, который свои ученики. Уровень более низкий. Мы видим пока из этой геморры. Дальше геморра продолжает. Рабби Йоханан развивает эту мысль. С одной стороны, как бы видим, что вот происходит этот спуск, но тем не менее, он будет говорить про аспект, который, несмотря на этот спуск, он существует. Вышний так устроил, что с одной стороны есть спуск, но с другой стороны определенный аспект он не хотел ни в коем случае потерять. Что это за аспект? Дальше в геморре. Сказал Рабби Йоханан. Рабби Ошия в его поколении, как Рабби Мейр в своем поколении. Что мы знаем про Рабби Мейр? Его поколение. То не могли его окружение, то есть Талмиды Хахамим, мудрецы того времени, ламот альсов дайта. Так, наконец, то есть на глубину его дат. Так и Рабби Ошия в своем поколении. Его окружение не могло, так сказать, проникнуть до конца в его дат, понять его. Здесь мы видим интересный аспект. Есть поколение человек, которые другие до конца понять не могут. Так Всевышний Совет должно быть вопрос, что тебя понять. Рабби Мейр или Рабби Ошия в своем поколении. Они что-то видели, понимали. Значит, видит, он может это рассказать. Есть язык, есть так сказать, разум. Как передать свою мысль в словах? Если он ясно видит, он и передаст. Нет, не могли понять. Это очень все за этим стоит. Как-то говорили про это, но сейчас, так сказать, углубим. Пример из физики. Дисперсия света. Есть свет, и дальше он попадает в линзу и преломляется. Вот радуга, например. Получается несколько цветов. Можно посмотреть на предмет, исходя вот из, там, есть зеленый, например, или там синий. И будешь видеть так предмет под синим светом, или там под желтым светом. Оба верные видения, то, что мы говорим «Эйлы вейлы дзибрил кимхаим», и то правильно. Но это вот с одного угла это правильно. Вот он действительно желтый, если с этого угла смотреть. А он действительно синий, если смотреть с другого угла. Так и есть. Не поспоришь. Источник света. Белый. У него свое видение. И вот тот, кто стоит на уровне там фиолетового, или синего, или желтого, для него видение белого, поскольку он ниже стоит, он не будет воспринимать, как действительно вот так оно и есть. Потому что он будет видеть его, это рассуждение, в рамках своего понимания, в рамках своего света. У него есть вот такое объяснение, все они на одном уровне. Он не видит глубину вот этого понимания другого. Тот уровень, с которого пришел этот белый, он выше. И тут просто не увидишь. Выше поймешь, но это будет на уровне остальных рассуждений. Это разница. То, что Гемор имеет в виду. Не понимали до конца дат, а дат это тоже связывает разум с небом, это душа, нешама, до конца. Потому что не было уровня проникнуть туда, получить шефу с того уровня, с белого как бы цвета. Если нет вот этого питания, значит, понимание будет на своем уже уровне более низком. Оказывается, что в каждом, ну, я не знаю, в каждом или нет, по крайней мере, есть поколение, в котором вот есть такое существо, такая душа, которая возвышается над остальными. Другим не дотянуться до глубины понимания. Все равно не понимают, зачем он существует. Два ответа. Первый, опираясь на предыдущую Гемору. Там Гемора ясно сказал, Раби сказал, что я смотрел со спины на Раби Мейер, и поэтому я выше, чем остальные в моем поколении. Он не мог видеть, воспринимать свет, как бы, от лица Раби Мейер. Сколько вот тот корень, до которого сам Раби Мейер дотягивался, он не мог воспринять. Это он понимал. Но, по крайней мере, он воспринял от него другую часть, которую Раби Мейер мог передать на уровень, что другие понимали уже. Это он воспринял. Другие, кстати, и не восприняли. Это надо уметь понять. Пусть не полная высокая, но его часть, но дотянуться. Вот он это мог. Получается, что вот вместо того человека, пусть полностью не понимали, но все-таки определенное понимание давали, он давал. Раби у него многому научился. Это та Гемора. Наша Гемора говорит про то же самое, но в другом совершенно аспекте. Речь идет здесь о числе 18. Как мы видим. Есть две вещи. Понимание, это вот то, что та Гемора, где Раби нет. А есть нет, просто сила жизни, духовной жизни, которая идет через Тору. И там число 18 возникает, это же наша Гемора. Это вот здесь 4, в этом Ама. Тора есть вот эти два аспекта. Сила, как бы, духовности, это одно, и понимание. Это так сказать, наличие такой высокой души, которая до конца непонимаема, но в обоих этих вещах приносит пользу. У меня две разные геморы. Помимо вот этого, помимо этой Торы, наличие вот такой души, которая дотягивается до Шхины, положительно сказывается на самом творении, есть большой свет. И хотя люди могут это не видеть, они видят то, что они видят. И у него этот свет, который человек. Тем не менее, Нахаш видит. Змей, Ситрахра видит. Это ограничение для нее. Смысл в том, что, ну, конечно, на самом низу она гуляет как хочет. Но вот эта душа, она имеет, так сказать, рост. И она выходит за рамки вот этого нижнего слоя. Она там повыше тоже. Но там же блокирует эту Ситрахру в определенной степени. Нахаш это прекрасно понимает. Для него главный враг – это такое существо. Косите его, вот это... Это уже серьезное для него продвижение. Это же как будто пьяницу там впиться и от него получать то, что надо. Дождь ничего не получит. Тут наличие такой души, так сказать, в этой войне верхней между правым и левым, между эфира, оно очень существенно. Это вот те души, которые могут перетянуть нас, так сказать, нашу пользу, сы, взвешенные, дзин, которые такой же барух судят. Мир Харсинай. Вот сделал Хэтэйгл. А... Это должно быть по закону. Была душа Моше Рабейну, который поднялся на гору, стал разговаривать со Всевышним. Ну, слова, аргументы, такая, логика. У него была вот эта сила. Разговаривать за народ. Это перетянуло чашу весов. Дальше Гемора будет развивать вот эту концепцию коленей. И что с Торой происходит в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да. Еще раз повторите вопрос.
Вы сегодня говорили про шефа. Уточните, пожалуйста, масса шефа.
Что такое шефа?
А что такое шефа? Ну, значит, давайте с физического начнем. Дождь идет. Это то, что дает питание. Вот это как бы аналог дождя, только на уровне невидимом. А вот то, что сверху идет и... как бы не физическое питание, но дает силу, такая вот энергия, как угодно можно называться. Самое лучшее, это используется слово тысячу раз в контекстах разных, когда его поймешь на самом деле. Потому что так просто как перевод, оно, ну вот я перевел, сказал, в принципе. Но надо видеть, как оно употребляется в разных случаях, чтобы действительно понять, что это такое. В словах, ну вот я высказал, что это значит. Еще вопрос.
Слушай, а вот противно, София, вот простите, пожалуйста, парноса, например, это шефа, или вот ман шефа, или это касается не только физических вещей, но именно духовных. Ну вот, наподобие, вот шехина, да, это вот будет шефа, или вот, ну там, арухат эрах, арухат бокер, и так далее. Это шефа, нехес.
Есть, так, я отвечаю. Есть шефа, есть реализация. Все предметы в мире, абсолютно все, это продукт шефа. Все явления – это продукт шефа, разные виды шефа. То, о чем вы говорите, это как бы конкретно уже реализации, духовные или физические. Это, ну, это то, что я сейчас говорю, это упрощенное понимание вопроса. И я предпочел на самом деле не входить в эту область, потому что все равно до конца понято не будет. Это трудное понятие, которое, вот я как сказал, надо, значит, в 1000 вариантах его увидеть, тогда поймешь, что это значит на самом деле. Еще, пожалуйста.
Сеть Рахра, которая у праведного человека не может, ну, она только находится на нижнем уровне, она не может подняться, да, вот люди, о которых вы говорили, которые связаны с верхом. У них сеть Рахра не может доверху подняться, она внизу скапливается. Вот она скапливается, скапливается. Как вы думаете, она может причинить такому человеку на физическом уровне какой-то незык?
Да, я говорил здесь, я имел в виду не самого этого человека, а творение. Там сеть Рахра вот гуляет, она очень вольготно себя чувствует. Там вот это все, что мы видим вокруг. Секунду, я пробую ответить. Вот. И вот это я имел в виду. Когда она поднимается в этом творении на более высокий уровень уже, не в человеке, а в самом творении, невидимой его части, вот там, дальше идет, там она натыкается на определенную преграду, силу, которая препятствует. Это вот этот человек уже, эта душа, этот свет, который исходит. И вот там она такая, она это хорошо, по-видимому, видит, что ей дальше не пройти. Вот о чем шла речь. Не о самом этом человеке, а о ее действии в творении и месте этого человека в творении. Вот о чем шла речь.
На физическую ахру.
Значит, я полагаю, здесь вот что. Что я бы не сказал это слово, она просто не приближается. Не приближается, когда они уже вступают в взаимодействие. Это если эта сила начнет так действовать действительно против нее. Тогда уже будет. Но если, в принципе, она, так сказать, они не в состоянии такого явного конфликта, то она просто боится, не подойдет, и все. Ей туда, там нечего делать. Разве что вот на каком нижнем уровне собьет такого человека, и тогда она уже имеет к нему доступ. То, что вы, значит...
Физический план собьется...
Совсем не обязательно, так сказать. Может,
это реально, как вы считаете?
А всякое может быть. Знаете, мир очень... Все реально. Все очень реально. Были люди, которые падали. Большие люди падали, потом поднимались.
Духовное,
а физически тоже,
да.
Физическое проявление духовного во многом. Поэтому если человек получил какое-то искажение на внутреннем экране, очень возможно это проявиться во внешней болезни. Такое сплошь, это не редкость. Известно, да.
Пожалуйста, вот я слышал, есть такая традиция, насколько она вообще соответствует Ядут. Ну, что вот определенный день, когда вот, ну, христиан, там определенное событие, ну, не учат Тору. А поясните, пожалуйста, такое есть или это просто не соответствует Ядут? И еще продолжение темы. Вот, например, я живу в Восточной Европе, да, вот в Западной Европе этот день в один день, а в Восточной в другой. И нужно ли вообще этого придерживаться? Или это вообще... Пустое, это придерживаться не нужно никому.
Я лично не придерживаюсь этого, я просто чихаю на это. Это что касается меня, в этот день для меня нет никакого различия. Тору изучаю, все, меня это не касается. Какие у них там праздники, там это самое, день рождения, Брис Мила там, мне абсолютно не касается. Пусть они празднуют, если хотят.
У меня был вопрос про Ама, по лесенке Манат. Я уже получила ответ.
Ну тогда до следующего раза. Всего
хорошего. Спасибо всем, всего доброго.